Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 23 февраля, может быть, до 2014 года еще можно было бы поздравить мужчин в эфире с этим их праздником. Здравствуйте, Михаил Лобанов.
Да, здравствуйте, Елена.
Михаил, а вот у меня правильное ощущение, что как-то менялось отношение. Вот опять же, вот я границу эту провожу, мне кажется, в моем восприятии, хочу с вами сверить. До 2014 года, ну, любой мужчина, там, мальчик, все одним праздником мазаны, да, никаких особых не было там по этому поводу страданий моральных. Потом стало как-то уже не по себе. А вот что сейчас? Вот в эту минуту у меня такое впечатление, когда я смотрю на все, что происходит, на вчерашний концерт в Лужниках 22 февраля, посвященный этим новым защитникам Родины, которые защищают ее почему-то за рубежами Российской Федерации. Мне кажется, что он уже полностью приватизирован этой так называемой специальной военной операцией. И те мужчины, которые в ней не участвуют, они вроде бы уже и не удел. Как вам кажется?
Ну, сложно сказать, но вы правы, что отношение к этому дню сейчас совсем другое, чем то, которое было там 10-15 лет назад. Что для людей стало более проблематично поздравлять с этим. То есть раньше был, ну, такой праздник. Есть 8 марта, есть 23 февраля. Обменяемся подарками, скажем какие-то теплые, хорошие слова. А сейчас, конечно, этот день наполнен совершенно другим смыслом, и этот смысл он до конца многим не ясен. То есть люди не спешат поздравлять.
Вот как-то, правда же, язык не поворачивается, вот впечатление, что у людей, да? Вот как-то он...
Ну, конечно, в ситуации, в которой мы находимся последний год, поздравлять в России с Днем Защитника Отечества, это, ну, для очень многих это более чем проблематичная вещь.
Спасибо, Михаил. Вот мы сейчас такое сделали вступление. Вы можете писать нам в чат, как вы к этому относитесь. Вы поздравляете, вы продолжаете поздравлять друг друга с этим праздником? Сейчас. Вот я даже еще допускаю, что год назад я бы такой вопрос не задавала, но кто хочет, поздравляет, кто хочет, нет. Сейчас уже просто интересно, остались ли такие. Сегодня Владимир Путин продолжает серию выступлений на публике. Вы помните сначала послание, вчера стадион, Лужники. Сегодня обращение по случаю, вот 00 часов было выложено на сайте Кремля, по случаю дня так называемого защитника Отечества. И вновь он продолжил тему, то есть в 22 числа он вот залепил про эту историю с приостановкой договора по ограничению стратегических ядерных вооружений. Вчера вроде бы мирно из него ничего такого не вылезало ядерного, и сегодня он продолжил тему уже на полную катушку. Давайте мы посмотрим этот фрагмент его выступления.
Будем и дальше насыщать войска передовой техникой. Это новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы. Сейчас наша промышленность быстрыми темпами наращивает производство всей линейки обычных вооружений. Осваивает серийный выпуск перспективных образцов для армии и флота, воздушно-космических сил. Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат» с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования «Кинжал» и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования «Циркон».
Игорь Романенко с нами на связи. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вас, наверное, до 91-го года поздравляли с этим праздником, правильно?
Да, конечно.
До 91-го, ну, да, он был ваш.
Да, и некоторое время те, кто служил в Советской армии, уже сугубо с той частью своей службы в Советской армии, ну, со временем, так сказать, все изменилось, потому что в Украине свой праздник и Дня Защитника, и казацтва, и покрова, то есть у нас отнесено и на другое время. А теперь с армией, с российской, понятно, что связано. и какие эмоции. То есть все тут однозначно.
Да, здесь все однозначно. Расскажите, пожалуйста, нашей аудитории, нам и мне, и нашим другим гостям, что такое он опять сказал вот сейчас? Что нового, чем напугал? Вот мы каждый раз вас спрашиваем, что в этом ядерном, словоизвержении должно нас насторожить или заинтересовать?
У Путина осталось, в общем-то, два направления возможностей осуществлять давление на руководство Украины. Ну, в общем-то, это в меньшей степени, а, скажем, на руководство стран наших союзников. То есть это вовлечение их в эту войну российско-украинскую, таким образом вот эскалацию осуществить. Там, например, ракеты, вы знаете, Польша, Румыния, Молдова. И второе, это, значит, вот этот жупел ядерный, который в разных интерпретациях используется, то грязная бомба, то атомная станция, вот, возможно, нестандартные там, то все-таки нанесение ударов тактическим ядерным оружием. Вот, для нас это уже как бы прошедший этап восприятия и реакции в большинстве своем, хотя понятное дело, что все это непростые ситуации. И Путин в очередной раз, используя вот свое выступление, готовился к тому, что будет использовано вот успешное, которое готовилось, испытание «Сармата». Это продолжение той «Сатаны», которая в свое время еще в Союзе рассматривалась на время ее производства. Очень грозное оружие. Ну и сейчас, естественно. И вот этот «Сармат» или по натовским стандартам «Сатана-2». Но испытание было неуспешным, поэтому было сказано то, что сказано. Вот. И кроме того, добавлено то, что приостановлено участие в договоре по стратегическим вооружениям, хотя фактически инспекции не было, и, в общем-то, стороны делали то, что делали сами по себе. И здесь, если по сути рассмотреть состояние дел этого договора, то, в общем-то, новое, вряд ли он что-то этим добавил, то не говоря о том, чтобы напугать кого-то и как-то.
Можно уточнить? То есть, поскольку не было инспекции, так никто и не знает, ограничивали они себя или не ограничивали. Так получается?
Абсолютно. И тут почему, скорее всего, Россия против? Потому что американцы пытались в ноябре реанимировать эти обстоятельства, но настаивали на инспекциях, против чего категорически выступила Россия. Почему? Скорее всего, потому что будет видно состояние этого вооружения. А здесь как бы там по разведданным таких подходов специалистов, западных экспертов, то состояние даже такого очень важного оружия, оно есть не лучшим образом. Хотя со времен еще Союза этому определялось определенное, неопределенное, очень важное значение, и финансирование происходило и вместе с тем. Поэтому, ну вот, как-то повлиять на, может быть, отчасти на электорат западный и на руководство. Но поскольку это не раз уже делалось, то всем, в общем-то, приелось. Знаете, есть старая поговорка, да, на селе, если все время волки-волки, да, то когда придут волки и будут кричать, то вряд ли кто-то прореагирует на это.
А вот мы
поэтому
сейчас...
где-то так.
Спасибо. Мы сейчас как раз собираемся это проверить на московских улицах. Я сначала прочитаю то, что нам уже написали в чат. Спасибо, что вы пишете, откликаетесь на наш вопрос. Что для вас сегодня, через год, после 24 февраля 23? Вот нам сообщает Ксения Байден, что... Ксения Байден, это хорошо, мне нравится этот ник. В Калининграде раненым, лежащим в госпитале, глава поздравил фруктами раненых, лежащих в госпитале, глава поздравил фруктами и местной газеткой. Галина Карабанова пишет: нет, Елена, ни народ, ни отечество, интересы вышестоящих за бабло во все времена, то есть не считает она защитников, это защитниками отечества и за праздник, Галина. Агата Кр: с прошлого года, еще с прошлого года для меня не существует праздника 23 февраля. Наталья пишет: а с чем поздравлять защитников? Они делают в Украине то, что делали немцы. Сергей ставит вопрос к Путину в нашей передаче. Может, что-нибудь построим и никого не убьем? Хороший вопрос. Мы сегодня спросили москвичей, вдохновляют ли вас слова Путина об укреплении ядерной триады? Очень интересно услышать ответы.
Ядерную структуру надо укреплять, потому что если когда мы будем укреплены, вооружены, на нас мало кто будет нападать. И желаний будет мало кому напасть. Потому что все хотят лакомый кусочек, хоть что-то оторвать от России. А мы, россияне, против этого. Значит, нам надо не только духовно укрепляться, но и же вооружаться.
Я не слышал этих слов, так что нет, не вдохновляют.
Нет, не очень.
Я не знаю, как это выразить, но уже пора, наверное, ставить на место.
Надо это, потому что они так просто не успокоятся. А когда наш президент вставит по полной программе, тогда будет все хорошо.
Дело даже не в словах президента, а дело в том, что укреплять надо. Сейчас нас сдерживают от каких-то там, ну, серьезных боевых действий, как бы, именно наличие ядерного оружия, наличие вот этой ядерной триады.
Нет, меня это совершенно не вдохновляет, не укрепляет ни в чем. Я против.
Хорошо, что у нас есть эта ядерная триада. И хорошо, что наши недруги за границей этого будут бояться. Ну, они, конечно, делают вид, что этого не боятся, хотя это единственное оружие, которое действительно стоит опасаться. Поэтому, если у нас это есть, дай бог мы это никогда не применим, дай бог. Но это в любом случае хорошо.
Держава как бы должна быть, то есть защищать свои границы. А с другой стороны, как бы я против ядерной войны, потому что это самоубийство для всех, для всей планеты.
А чем страна мощнее в оборонительном, так сказать, тем она эту страну уважают и, ну, как сказать, в авторитете страны.
Конечно. Я просто ему полностью все доверяю.
Да нет, у меня все, что говорит Путин, все правильно говорит.
Нет, потому что я за мир. Любые образованные люди не за мир.
С нами на связи Алексей Воросин. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, можно я вас буду представлять как гражданин Хабаровска?
Нет, ну, гражданин, конечно, гражданин я России, но, конечно, я хабаровчанин, дальневосточник.
Мне очень нравится это. Вот я после событий 2020 года почему-то мне хочется называть граждане Хабаровска людей, которые выходили на эти протесты. Какой-то гражданский был такой подвиг. Мне так кажется, у меня такое восприятие их как отдельных.
Пожалуйста, каких-то дальневосточники, хабаровчане.
Да. Алексей, вы услышали ответы. Вас они напугали, вдохновили. Как вы их расцениваете, эти ответы москвичей?
Мне эти ответы показались на самом деле довольно-таки простыми и ожидаемыми, в том смысле, что любой человек в любой стране, которая обладает ядерным оружием, наверное, вот так вот, если ему задать вопрос безотносительно, наверное, скажет, что это хорошо для сдерживания. Потому что, ну, к сожалению, к счастью, не знаю, реальная политика работает так, что и Франция, и Великобритания, которые, например, обладают ядерным оружием, они от него отказываться не собираются, и, наверное, жители этих стран скажут, что это необходимо для какой-то глобальной безопасности. Другой вопрос, что, конечно, в силу известных событий, в силу вообще, наверное, политики России, наверное, конечно, было бы правильным постановка вопроса, что масло вместо пушек, потому что, конечно, ядерное оружие, оно как бы безотносительно всего, оно как бы есть и тоже решает какие-то определенные проблемы. И все-таки на Востоке, с Китаем, я как дальневосточник могу сказать, этот вопрос с Китаем, он будет еще стоять на повестке довольно долго, и поэтому как бы это понятно. Но вопрос того, что, наверное, развитие регионов должно не страдать. Наверное, люди не должны страдать. И, конечно же, вот эти вот все события, которые мы завтра будем отмечать один год, это, конечно же, вот эта так называемая специальная военная операция, это то, что бьет по людям, бьет по регионам, и абсолютно не нужно это событие. Поэтому, конечно, слова Путина в этом смысле, как они могут вдохновлять, учитывая, что человек развязал абсолютно ненужную, абсолютно братоубийственную войну, с которой погибли уже сотни тысяч, там, наверное, людей с обеих сторон. И сколько еще погибнут, если учитывать, что война может растянуться на 10 лет спокойно.
Спасибо, Алексей. И мы также попросим Игоря Романенко дать такой уже комментарий военного эксперта к этим непрофессиональным ответам. Вот люди, вы видите, что люди верят, что стране нужна, что да, вот эта триада, она должна укрепляться, что это хорошо. Есть такие, вот вы видели особенно, почему-то среди мужчин больше, чем среди женщин, которые говорят, что да, это нормально и правильно. Считаете ли вы, что они верят, что любой на их месте, как вот сейчас сказал Алексей, верил бы в то, что это для страны это хорошо и это обеспечивает ее безопасность?
Ну, в обывательском подходе, конечно, это, наверное, выглядит именно так. Но важен контекст. К сожалению, я вот послушал высказывания граждан Российской Федерации, и отталкивается базисно является то, что на Россию напали, да. Вот теперь она защищается сначала от Украины, потом мало показалось, и теперь защищается от НАТО. А теперь уже, если с учетом того, что вот в Рамштайн входит более 50 стран, государств, которые поддерживают Украину, что, может быть, и воюют чуть ли не с 50 этими государствами. Поэтому говорят, что пропаганда формирует суждения, а суждениям уже не нужны объективные факты. Вот это меня как бы опечаливает в том, что я слышу. Вот. Ну а ядерное оружие, в общем-то, на текущий момент должно работать как оружие сдерживания в мире, уж у кого оно есть, и ограничения, может быть, в тех государствах, которых еще нет. Но на примере Украины мы имеем негативное восприятие, то есть Украина его отдала во имя безопасности, которую должны обеспечить были государства-подписанты в лице Соединенных Штатов, России, Британии и позднее присоединившиеся к ним Франции и Китаю. Однако произошло то, что произошло, то есть государство-подписант само нарушило, само захватило территорию и все остальное. Тут, конечно, возникает вопрос как для Украины самой, так и для других государств, которые не имеют оружия или которые хотят завладеть таким оружием, что вообще над чем следует думать, о чем следует думать. То ли как-то система безопасности, которая, вот есть примеры, не срабатывает. И, к сожалению, документ был подготовлен, Будапештский этот пакт, контракт, все что угодно, только не система безопасности, которая сводилась, что если где-то что-то нарушено, провести консультации. Украина до еще войны, пытаясь как-то уточнить эти позиции, пыталась провести те же консультации, на которые страны, подписавшие его, так и не пошли. Поэтому здесь больше вопросов, чем ответов на перспективы государств с ядерным оружием.
Спасибо, Игорь, за этот анализ. И мы сейчас вам покажем выступление гостей праздников, зарубежных гостей праздников 23 февраля, я бы так сказала, а российские бы власти сказали, что это же российские гости праздника к нам приехали вчера, 22 февраля, на концерте. Они присутствовали и будут участвовать сегодня в праздничных мероприятиях. Посмотрим, послушаем их.
Отмечу, что приехали сюда и время исполняющей обязанности руководителей новых четырех российских регионов. Вот их слова. Давайте вместе посмотрим.
Мы гордимся вами, мы рады.
Сегодня мы можем это отмечать открыто. С открытыми лицами выходить в люди, разговаривать, петь наши песни, наши праздники отмечать, походить по улицам, которые называли наши деды.
Вот это объединение, которое сейчас, единение души происходит, оно говорит о том, что все в жизни налаживается. И вот даже вот этот тяжелый период, в общем-то сложный период, непростой, но он тоже интересен. Он интересен тем, что мы, собственно говоря, все в новой реальности. Мы в новой жизни.
Мы в этом году впервые встречаем 23 февраля в составе Российской Федерации. Сегодня это для нас очень важный праздник. Это дань нашего уважения нашим героям, нашим защитникам, которые, начиная с 2014 года, начиная с февраля прошлого года, защищают нашу Родину от украинских националистов.
Мы теперь прямо ощущаем, что такое защищать Отечество.
мы теперь прям видим, что такое не просто в каких-то словах, а именно в действиях и поступках жертвовать всем, что у тебя есть, ради своей родины, ради своей земли. Именно так сейчас поступают, делают наши защитники Отечества.
Михаил Лобанов, я бы хотела вас спросить, как вы считаете, как в России относятся, не как вы считаете, а как вы чувствуете к этим людям, вот к этим конкретным персонажам, россияне, как к этому относятся, вот к этим, которые приехали?
Ну, относятся как к говорящим головам, которых назначили, чтобы они говорили нужные слова. Соответственно, эти люди согласились, в общем, за счет того, что эти слова произносят, сделать себе неплохую карьеру, у них складывается неплохая жизнь.
А вам как кажется, сейчас, вот сегодняшние россияне их воспринимают как соотечественников? Или это все-таки какие-то странные приехавшие люди, которые участвовали в захвате?
Из того, что я вижу, даже та часть общества, которая сейчас правильно настроена к подобным фигурам, в массе своей настроена весьма-весьма скептически. Да? То есть если мы почитаем такие провоенные каналы, то про многих из них там много нелестных слов. То есть все прекрасно понимают, что в подобных трагических, в такой трагической ситуации, в такой проблемной ситуации, в которой находится и Россия, и Украина, и весь мир, сейчас найдется немало людей, которые просто на этом будут делать карьеры, на этом будут зарабатывать. Ну вот так к ним и относятся.
Спасибо, Михаил. И я вот что хочу спросить, о чем хочу спросить. Игорь Романенко. Игорь, вот вы помните прекрасно, наверное, вы помните, ну, вы это точно помните, что я там спрашиваю, вы помните. Из-за чего, в частности, было невозможно выполнить Минские соглашения украинской стороне? Из-за слова, которое называлось «амнистия». Украина должна была амнистировать и признать своими полноценными гражданами, не подлежащими, не подпадающими под уголовные статьи вот этих людей, захвативших территории и осевших там, и командующих, и так далее. В этой вот ситуации вот этих людей, которых вы сейчас видели, может ли быть такое, что они тоже станут некой точкой преткновения в каких-то возможных переговорах, что о них тоже будут говорить, что только не трогайте этих, а украинцы никогда их не посчитают легитимными, легальными и не подлежащими суду?
Безусловно. Это все для нас коллаборанты. Я хочу сказать, что вот видите, восприятие гражданских людей, хотя руководство этих коллаборационистских структур, как относятся к ним россияне, гражданские. А я вам скажу, как это на фронте все выглядит. Там есть четкая градация, кадровые части российских вооруженных сил, значит, частные компании, военнослужащие частные компании, вагнеровские. Вот. Причем отдельное в их разделение на уголовщину, которую насобирал этот повар Путина. Вот. И отдельно на военнослужащие, которые набирались с так называемых ДНР, ЛДНР. Это первый и второй армейские корпуса до этого. Вот в смысле по форме, как бы это входит в государство уже российское, было проведено, как мы знаем. Но на самом деле на них, на этих военнослужащих не распространяется законодательство, которое существует к военнослужащим кадровых вооруженных сил. А более того, значит, есть четкая градация, кто кого и как посылает впереди на штурмовку наших позиций. Сзади стоят загранотряды, как правило, кадыровцев, которые без страха и сомнения расстреляют вообще, в общем-то, любых из вот этих категорий военнослужащих, которые там воюют. И потом вот выставляют тех же ЛДНР военнослужащих в первые ряды, уголовников тоже, в общем-то, первые. Вагнеровцы пытаются быть по-своему, но так или иначе они все впереди этих загранотрядов, и у них своя градация, несмотря на то, что якобы принято, значит, законодательство, и погибших этих военнослужащих различных структур ждет в юридическом и финансовом порядке или подходе к их семьям соответствующие, вернее, не соответствующие законодательству России подходы. Поэтому относительно людей, которые стали на этот путь, известно в любой среде, у любого народа предателей не чтут, и те, которые вот стали на этот путь, они будут презренны до конца своих лет, и этот позор пойдет и на их семьи тоже.
Спасибо вам, Игорь, за этот ответ. Я прочитаю еще два сообщения. Борис Полуянов пишет: «Государство потеряло лояльность тех, кто был против власти. Сейчас теряет лояльность тех, кто за власть и государство». Ника пишет: «Сейчас невозможно никого ни с чем поздравлять. Какие могут быть праздники вообще? Теперь когда? Будет праздник, когда это кончится?» Ника, мы специально для вас сейчас покажем сюжет, в котором все-таки Россия отмечает 23 февраля. Посмотрите, как это выглядит.
День защитника Отечества в России отмечают кто во что гораст. В честь праздника курганские казаки решили водрузить российский флаг на железную вышку.
Сегодня, 23 февраля 2023 года, казачество России устанавливает государственный флаг Российской Федерации в поселке Заозерный на железной большой вышке.
Во Владивостоке День защитника Отечества отметили более традиционно. После концерта в Доме детского творчества юных гостей развлекали показательным выступлением служебных овчарок. Люди в камуфляжной форме учили детей и взрослых собирать и разбирать оружие, пользоваться бронежилетами и противогазами. 70 новых членов клуба «Юный патриот Родины» приняли присягу. Перед клятвой детей поздравил директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами. В Красноярске в честь праздника главные городские часы исполнили прощание славянки. В Подмосковье Министерство обороны устроило родственникам военных, которые находятся в Украине, сеанс видеосвязи. Активисты московского молодежного движения «Столица» по-своему поздравили воюющих в Украине сограждан.
Ты готовил пушки к бою, ты закапывался в снег. И тогда же был с тобою каждый русский человек.
Отмечать День защитника Отечества в России начали еще накануне, 22 февраля. Патриотические митинги прошли не только в Москве. В одном из сел Краснодарского края в школе дети спели песни шамана, оделись в милитари одежду и поставили мини-сценки с борьбой и сбором-разбором автоматов. На проекторе в это время показывали погибших на войне в Украине. В Перми, в парке Горького, для зрителей Z-концерта развернули полевую кухню и раздали бесплатную кашу и хлеб. На сцену вышли губернатор Дмитрий Махонин, мэр Перми Алексей Демкин и председатель Общественной палаты края Лилия Ширяева. В своей речи она уделила особое внимание мужчинам в форме.
А уж если мужчина надевает форму, то все. Все женщины у ног таких мужчин.
Через 20 минут после гимна и выступления официальных лиц народ потянулся к выходу. Кто-то встал в очередь к полевой кухне за гречкой. В ТВ у Вечного огня перед местными жителями выступил военком. Затем один из тувинцев исполнил народную песню. С середины 2000-х годов общественное восприятие праздника изменилось. Теперь его больше понимают в военном ключе. Если в 2005-2006 годах среди россиян доминировало мнение, что 23 февраля – праздник всех российских мужчин, в 2005 году 46%, в 2006 – 42%, то в настоящее время его чаще считают днем всех российских военнослужащих. 41%. Для каждого третьего День защитника Отечества остается праздником всех мужчин. 16% связывают эту дату с днем рождения Красной Армии, а для каждого десятого она лишена символического наполнения и воспринимается как обычный выходной. 10%.
Ну, я думаю, что тут особенно нечего обсуждать. Это просто зарисовка, это просто картинка. Но к этой картинке добавилась история, которая не имеет вроде бы отношения впрямую к 23 февраля. Она имеет отношение к событию, которое случилось накануне 22 февраля, 21 даже февраля. 21, 22, 23 развивается скандал вокруг этой истории. Давайте мы ее посмотрим. Вот ее уже, наверное, стоит обсудить.
Понятие чести, доверия, порядочности не для них.
Депутат-коммунист из Самары честно выслушал двухчасовое послание президента Федеральному собранию, но с лапшой на ушах. На видео, которое Михаил Абдалкин сам выложил в соцсетях, он в рабочем кабинете внимает Путину, кивая его тезисом, а на его ушах – макароны. Абдалкин написал: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал, приятно удивлен». В В комментариях пользователи разделились. Кто-то Абдалкина называет героем, а кто-то ругает и отправляет на фронт. Сам коммунист свой поступок не комментирует. А вот депутат «Единорос» из Госдумы Александр Хинштейн уже возмущен.
Пока лидер КПРФ Геннадий Зюганов с трибуны Госдумы восхищается вчерашним посланием президента, заверяя, что антипрезидентских выпадов больше не будет, депутат Самарской губдумы Михаил Абдалкин демонстрирует прямо противоположную линию. Если для Зюганова выступление носило исключительно принципиальный характер, то для Абдалкина все ограничилось лапшой. Странная, если не сказать больше, выходка более уместная для украинского, но не российского депутата. Надеюсь, руководство КПРФ сумеет приструнить своего однопартийца.
Того же Хинштейна на послании как минимум дважды показывали зевающим. Впрочем, сам Путин на тех, кто проспал, его спич не в обиде.
Конечно, все слушать очень тяжело. Там почти два часа. Я бы сам, наверное, с трудом все это выслушал, если бы пришлось слушать. Сказать легче, чем слушать.
А вот лапша на ушах уже непростительно. Депутату Абдалкину грозят наказанием его коллеги-депутаты из Самарской думы и однопартийцы. Спикер думы Геннадий Котельников заявил, что поведение Абдалкина будет рассмотрено на комитете по регламенту.
Такое поведение вызвало у меня крайнее возмущение, если не сказать больше. Я как человек, как гражданин, считаю подобное недопустимым.
35-летний оппозиционный депутат Михаил Абдалкин еще и глава Самарского отделения профсоюза «Рабочая ассоциация». Он защищает права рабочих, выходит на акции в их поддержку. Он объявлял голодовку против нечестных выборов, выступал против поправок в Конституцию. На своем YouTube-канале «Партию власти» депутат называет партией клептоманов и пройдох.
Готова ли власть стать лицом к народу и проводить реформы в интересах трудящихся, даже с учетом того, что она хочет самосохранения.
Абдалкин не боится ругать мобилизацию. Точнее, то, как идет процесс.
Призывают больных, косых, хромых. Ну, наверное, чтобы выполнить план. Самое главное же – это лычки, погоны, должности, зарплаты и, наверное, неугодных. Ну, под шумок это запросто можно сделать.
К слову, свою повестку депутат получил еще в сентябре. Собрал вещмешок и сходил в военкомат. Но там ему сообщили, никакой информации о сроках его мобилизации нет. Так что пока депутат продолжает работу в прежнем режиме. Накажут и еще одного депутата-коммуниста из Калуги. Александр Лепендин не встал во время исполнения государственного гимна в местной администрации. И теперь ему грозит штраф до 7 тысяч рублей. За нарушение порядка использования госсимволов. По закону при официальном исполнении гимна слушатели должны стоять. Сам Лепендин как мог извинился. Якобы накануне он перетренировал ноги и устал.
Никто из коллег не возмутился моим поступком. Никто не одернул меня, не стал спрашивать, все ли со мной в порядке. А журналисты, вместо того, чтобы подойти и поинтересоваться, просто сфотографировали меня из-под полы и опубликовали кляузу. Я написал, что у меня были забиты ноги.
Но его коллег это не убедило. Сейчас депутата проверяет полиция. Его обещают пропесочить на внеочередном заседании.
Ну вот, Алексей Ворсин, во-первых, у меня сразу два вопроса к вам по этому сюжету. Во-первых, сегодняшнее заявление Путина о том, что он тоже бы проспал. Это потому, что очень много картинок показали спящих депутатов в зале. Очень много, действительно, прошли по всем каналам. У нас вот, я видела в одной телекомпании, коллеги просто целый стенд сделали с этими сонными людьми. Это ему, наверное, рассказали, и он должен был как-то отреагировать. Вы как считаете?
Я считаю, что, конечно, это манера Путина общения, она примерно подобная была всю жизнь. Он всегда старался какие-то вот такие вот
народные
моменты, где он,
да,
где он немножко выглядел комично и смешно, где ему могли предъявить за зевающих депутатов, свести это немножко в шутку для того, чтобы, ну, как-то не заострять на это внимание. Это его такая манера, его поведение политическое. Поэтому здесь, наверное, от него вполне это ожидаемо.
Ожидаемо. Теперь второе. Теперь главное по герою сюжета. Вы знаете, вот мы как-то показываем, что там репрессии, что его накажут, что над ним размышляют. Но, с другой стороны, разве это не чудовищная крамола, то, что он совершил вот с этими... Вот, может быть, спасибо, что он до сих пор не в тюрьме, не на каторге. Ведь это же вот так вот повесить лапшу и слушать Путина слова ровно те, которые он говорит о Западе, который хочет разорвать Россию. Он же вот эту фразу выбрал для своего аккаунта ВКонтакте.
Ну, вот я, конечно, бы обратил внимание на то, чтобы, наверное, еще год назад на подобного рода перформанс, наверное, бы никто бы большого внимания не обратил. И это бы не стало бы такого рода, не воспринималось бы как такого рода большое крамола и выступление против власти еще год назад, два года назад. Подобного рода вещи спокойно сходили с рук людям. Можно было таким образом выражать свое несогласие. Сейчас, конечно же, за вот этот вот год уровень репрессий, уровень вообще понимания того, что допустимо, что нет, настолько сильно снизился, что уже даже абсолютно безобидная ерунда, на которую год назад никто бы не обратил внимания, ну, может быть, где-то попытались ему там в этом сказать на какой-нибудь депутатской комиссии, ну, как бы на этом бы все и заглохло. Сейчас-то вышел на федеральный уровень. Ну, да, вот в такой мы находимся ситуации, и вот те депутаты, которые... несмотря на все давление, продолжает находить какие-то способы для того, чтобы хотя бы на символическом уровне выказывать сопротивление какой-то в этой системе, это, конечно же, большого уважения заслуживает. И, к слову, о том, что насколько вообще в России люди боролись и продолжают бороться, насколько это сейчас допустимо. Поэтому, конечно же, я вот депутату, который вот Абдалкин, который себе сделал этот перформанс, я, конечно, всяческая ему поддержка и уважение можем высказать на словах. Ну, посмотрим, надеюсь, все закончится для него хорошо.
Спасибо вам. Спасибо. И я хочу спросить вот Михаила о том, что сказал Алексей, и об этом депутате, о его оценках. Смотрите, Михаил, вот мы по-разному с Алексеем посмотрели на эту ситуацию. Я говорю, что это еще ничего, что всего лишь порицание, пока что его, ну, может быть, там из депутатов выгонят, это еще ничего. А он говорит, что год назад это вообще было бы смешно, это можно было бы себе представить, а сегодня это уже действительно становится депутат известным, потому что это уже репрессии, какие-никакие, но они уже есть. Вам как кажется, это радоваться мы за его судьбу должны, что он еще не сидит в тюрьме, или все-таки отнестись к этому серьезно, что ситуация такая, что даже вот эту вот лапшу повесить, уже начинается шум на весь мир, исключение из партии и так далее.
Ну, посмотрите, за этот год изменилась КПРФ. То есть если в 2021 году, в 2020, 2019, может быть, в 2018 руководство этой партии, оно было ориентировано на конкурентные выборы, было заинтересовано, чтобы от них выдвигались, ну, более молодые люди, оппозиционно настроенные блогеры, такие как вот Николай Бондаренко, люди, нацеленные на взаимодействие с какими-то низовыми активистами, с профсоюзами. Вот мы слышали, что данный депутат, он член профсоюза «Рабочая ассоциация», то есть я слышал про это объединение. Это действительно активисты, это идейные люди, которые пытаются помогать росткам профсоюзного движения в России. И, видимо, его деятельность не ограничивается, ну, такими довольно интересными, смелыми и любопытными сюжетами в интернете. Соответственно, такие люди раньше шли в КПРФ в предыдущие годы. И год назад им бы за такой ролик их бы только, наверное, ставили бы в пример. Вот смотрите, так делает Бондаренко, так делает еще депутат, используйте, критикуйте президента, критикуйте единороссов, а сейчас нет. Спецоперация 24 февраля год назад все поменяло. Руководство КПРФ присягнула Кремлю и полностью проводит его линию и по указанию давит тех депутатов, а их довольно много в региональных парламентах и в Москве, и в самых разных, и на Дальнем Востоке, и в самых разных регионах, их довольно много, которые высказывают свою антивоенную позицию. Или даже не касаясь темы спецоперации, выказывают свое отношение другими словами, касаясь других вопросов, и они находятся под давлением, но тем не менее появляются новые и новые из них, кто свою позицию озвучивает. И я бы держал в голове, что внутри КПРФ мы понимаем и негативно оцениваем то, что делает последний год верхушка этой организации, что делали функционеры в предыдущие годы. Но в массе депутатов, в массе рядовых активистов много тех людей, с которыми вместе в будущем будем бороться за демократизацию, за левую, за социальную поворот в российской политике, за будущее России.
А скажите, пожалуйста, Михаил, вот будущее России и бороться. Вы услышали сегодняшнюю новость, что Сергей Миронов с его партией не пойдет на выборы. Они под Владимира Путина отдаются уже от ЭДО. Есть перспективы, что и Зюганов тоже впервые за 24 года, ну, Зюганов, я имею в виду коммунисты, не пойдет на выборы, скажут все за Владимира Путина. Есть такая вероятность?
Ну, я не знаю, нет какого-то непосредственного общения
с
функционерами КПРФ.
Да.
Я думаю, что речь единственно идет о том, кто пойдет в КПРФ. Ага. И последние месяцы все время звучит фигура Афонина, такого относительно молодого функционера, которого многие...
У которого никаких шансов, ни харизматичный, никаких шансов, ни Грудинин, понятно, да.
Но однопартийцы многие уже довольно давно называют его проводником линии администрации президента, и, соответственно, в силу этого велики шансы, что он просто станет преемником.
Да, нет, ну как преемником Геннадия Андреевича вы имеете в виду, не Путина?
Да, конечно.
Спасибо, Михаил. Да, я нашим слушателям и зрителям сообщу, что этот Афонин, он не вылезает из эфира федеральных шоу. Такое действительно святее Папы Римского по части гнобить там Запад и проклятых нацистов и так далее. И думаю, что у него ни одного все-таки шанса нет, потому что он крайне скучный, неинтересный и такой вот действительно в чистом виде функционер с повесткой, написанной у него в голове и выученной ночью наизусть. Я прочитаю несколько сообщений, мы переходим к такой важной ностальгической теме. Да, кстати говоря, спрошу и вас, чтобы вы писали в чат, помните ли вы себя ровно год назад, 23 февраля? Про 24 я не спрашиваю, это все помнят, все свои чувства и ощущения. Но вот 23-го, что вы ощущали? Я прочитаю сейчас несколько сообщений, и мы покажем сюжет и продолжим обсуждение. Зачем Путин уничтожает российское мужское население в Украине? Вопрос. Весь ужас случившегося, как мне думается, еще впереди, этому лицемерию не видно конца на всех уровнях, пишет Сергей. Советский Союз умер, и его праздники на кладбище, пишет Ольга. Грей, вспомним советскую армию и блюда в столовой с опарышами. Я даже не помню, что такое опарыши, не знаю. Но мне подскажут, может быть, коллеги или зрители. А что депутат неправильно сделал? А кто сказал, что он что-то сделал неправильно? Нет, мы такого не говорили. Олег Иванов пишет. Каждый... Это Таня Потапова спросила. Все правильно. Он правильно лапшу повесил. Каждые сутки молох смерти косит тысячи наших детей, мужей и отцов, но вам все класс. Дали кашу на халяву под патриотическую музыку. Ура, ура, ура. Итак, мы смотрим сюжет и вспоминаем себя год назад.
В 22-м году праздник 23 февраля выпал на период обострения кризиса между Россией и Украиной. Уже 4 месяца российская группировка войск из 190 тысяч человек стояла вплотную к границе, чем вызывало беспокойство у всего западного мира. Внутри России атмосфера войны витала в бесконечных сюжетах по государственному ТВ, посвященных празднику защитников Отечества.
Жуковские юнармейцы приняли участие в торжественном митинге, посвященном Дню защитника Отечества, который прошел в военной части Брянского соединения. На плацу выстроились подразделения и боевая техника.
Офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, наши военнослужащие. Мы всегда с вами стоим в одном строю. Любое наше мероприятие – это ваше.
Военнослужащие и школьники возложили цветы к мемориалу в честь 16 неизвестных воинов. Памятник установлен на месте захоронения бойцов Красной Армии, погибших в одном из боев Великой Отечественной. Их память почтили минутой молчания и оружейным залпом.
Второй главной темой на российских каналах стали беженцы. Эвакуировать их из непризнанных республик приказал Владимир Путин 18 февраля. Это был первый тревожный звонок приближающейся войны.
На часах 21:15. На перроне непривычно многолюдно для этого времени. Все дело в пассажирах, в составе почти 800 человек, бежавших от войны. И вот, наконец, мирное небо над головой.
Хорошо, доехали. Спасибо большое Российской Федерации за то, что прием хороший, поезд комфортный, все было очень хорошо.
В руках лишь небольшие сумки. Взяли самое необходимое. Эвакуацию объявили экстренно. На долгие сборы попросту не было времени. А рядом с вокзалом уже стоят десятки автобусов. Задача максимально быстро доставить людей в пункты временного размещения.
При этом военный эксперт Виктор Баранец, впоследствии поддержавший агрессию, еще год назад не разделял воинственных настроений. прямой эфир к нему позвонил слушатель, который скучал по военной мощи СССР и чувству страха, которое вызывал Союз и его лидеры.
У Хрущева вообще были минимальные какие-то там ракеты, и он поставил на колени всю Америку и кого-то он захотел. У Путина сейчас возможности поставить на колени кого угодно, ну просто как у Бога. Почему он этого не делает?
Вопрос по-русски, спокойно. Вы хотите, чтобы Путин каждый день размахивал ракетами и сокращал мир, да или нет?
Конечно.
Ну, извините, наверное, не все с вами согласятся.
Это можно и своих застращать.
Да. Это не наш выход из положения, уважаемые радиослушатели. Нет, мы такой политики не
вообще,
не
конечно, интересно, что он имел в виду.
Риторика его коллеги по «Комсомольской правде» Сергея Мардана тоже была менее людоедской.
Предсказать ничего невозможно, мы будем действовать по плану. А по какому плану, Владимир Владимирович? А по такому, который вот будет складываться, исходя из текущей ситуации. Еще раз подтверждено. Еще раз подтверждено, что никаких больше обязательств, ограничивающих себя Россия, ну, по крайней мере, в ближайшее время, брать на себя не будет. Ситуация развивается так, как она развивается, и Россия будет действовать, исходя из этого.
Депутат Сергей Афонин пренебрежительно рассуждал о санкциях, которыми грозили России в случае начала войны с Украиной.
Поэтому я думаю, что эти санкционные вещи, которые они сейчас выводят против нас, мы пройдем. Но Байден, помните, сказал, будет большая война, будут большие санкции. Будут маленькие неприятности, будут маленькие санкции. Россия сейчас встроена в мировую систему. К сожалению, мы встроены в рамках капиталистической системы, как страна, которая поставляет ресурсы на западный рынок. К сожалению, а мы хотим наукоемкие технологии, на передовые разработки. Но они от нас тоже очень зависимы. И мы воевать не собираемся.
Украинское телевидение как будто предчувствовало войну. Основной темой репортажей стало усиление контроля в приграничных регионах. Второй темой, которую обсуждали в эфирах, были экономические антикоррупционные реформы, предложенные президентом Украины. Тот же день, 23 февраля, Владимир Зеленский опубликовал обращение к россиянам.
Инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе. С вами нас разделяют более 2000 километров общей границы. Вдоль нее сегодня стоят ваши войска, почти 200 тысяч солдат, тысячи боевых машин. Ваше руководство одобрило их шаг вперед на территорию другой страны. И этот шаг – этот шаг может стать началом большой войны на европейском континенте. О том, что может произойти со дня на день, сегодня говорит весь мир. Причина может возникнуть в любой момент. Любая провокация, любая вспышка. Вспышка, которая может сжечь все.
Тема войны активно обсуждалась в эфирах американских каналов CBC и NBC. Ссылаясь на работу внешней разведки, журналисты говорили, что Россия может начать наступление со дня на день. На канале Euronews главной темой эфира были экономические санкции против России.
Государства-члены Евросоюза единогласно одобрили набор санкций против России. В ответ на решение президента Путина признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также за подрыв дипломатических усилий по деэскалации напряженности на границе с Украиной.
23 февраля прошлого 22-го года. Да, кстати, там прозвучала реплика Юрия Афонина, которого наш корреспондент назвал Сергеем Афониным, потому что он еще мало известен и раскручен. Он как кандидат в президенты еще пока не гуляет в таком широком употреблении. Поэтому пока ошибаемся. Он Юрий Афонин, и мы его сейчас услышали и слышим каждый день по телевизору в программе «60 минут». И, Игорь, вам слово. Я бы хотела, чтобы вы вспомнили себя 23 февраля, вот вы с какими чувствами, чувствовали ли вы что-то?
Безусловно, я не только чувствовал, но и информационно участвовал. У нас дискуссия вела о том, будет или не будет. Вот. И у меня была профессиональная точка зрения, что максимально приближена война, я это аргументировал. На то время, значит, элементами новыми с точки зрения поведения войск Российской Федерации было то, что боекомплекты были на расстоянии там, до 100 километров, а потом максимально приблизились, перевезлись к границе. Следующие госпиталя военные передислоцировались с границы. И еще более такой элемент, в эти госпиталя начались поставки крови. Ну и не говоря о том, что, значит, это было вокруг фактически севера, востока и юга Украины. И я на этот счет говорил о том, что война, в общем-то, к сожалению, начнется. Весь вопрос, когда. Это было на то время утверждение такое, так сказать, неоднозначное, потому что многие как бы оценивали ситуацию иначе. Кроме того, там задавали у нас информационный вопрос, как вы лично поведете, как ваша семья поведет. Поэтому у меня больше полвека связано с вооруженными силами, там службы и работы. Я сказал, все это останется, я буду дальше трудиться. И мужское составляющее нашей семьи, они тогда не все были в армии, сейчас все. Вот. А остальные члены семьи в структурах тоже Министерства обороны и вооруженных сил, и мы отстаиваем эти позиции по настоящее время. Внуки, дети, все в Украине. Вот. Ну, на времена наиболее тяжелых, обстреловых и так далее, внуков вывозили. Сейчас, несмотря на эту ситуацию, все в Украине. И трудимся на нашу победу.
Спасибо вам. И Михаил Лобанов, помните ли вы свое 23 февраля 22 года? Что вы тогда ощущали по части того, что вокруг происходило?
Вот, год назад, 23 февраля, я довольно много времени потратил, чтобы написать пост в своей социальной сети. Он начинался, что в этом году, 23 февраля, это день, в который просто просится написать антивоенный пост, что мы видим, что сейчас происходит бряцанье оружием, и что каждое действие, каждый шаг в этом бряцании, он увеличивает шансы на реальную войну, на реальную эскалацию. Честно говоря, вот я год назад я не верил. Я относился к вопросу политически, оценивал, насколько вообще вот возможно то, что произошло. Мне казалось, что это вот практически, что это невозможно представить, что да, военные эксперты говорят, что делаются все вещи, которые делаются при подготовке полномасштабного вторжения, но я, как и десятки миллионов россиян, как и люди в других странах мира, мы считали, мы надеялись, предполагали, что это просто изображение, да, что Кремль, Путин максимально эскалирует, максимально правдоподобно и изображает эту угрозу, чтобы там усилить свою переговорную позицию, получить какие-то уступки, что-то откусить и продать это внутри России как победу. Я вот год назад не верил, честно, и говорил, что считаю, что не может такого быть, что начнется то, что началось уже с утра.
Михаил, прямо с вами абсолютно солидарна в этом смысле, в ощущении, потому что все на это указывало, все эксперты военные на это указывали, но поверить было невозможно. Вот
невозможно.
Точно такие же. Невозможно.
Невозможно. И мы в это не верили. То есть в России не было запроса на то, что произошло 24 числа, на то, что происходило в следующие дни. И если бы непонятно почему Кремль, Путин, кто-то решил спросить мнение жителей России, они бы не поддержали это до того, как это все не началось.
Да. Спасибо, Михаил. Это чистая правда. Но действительно невозможно было поверить, пока не случилось это. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. До свидания.